Страница 457. Спрашиваем, ну как, хорошо у Троицы? Народу много? Уж так-то, говорят, хорошо, и надо бы лучше, да некуда. А какие благолепия из духовного прочитывают? Уж так-то благоуветливо, так-то все чинно, благоподобно, да сладкогласно не ушел бы. А народу полным-полнехонько. Да вы, говорят, не тревожьтесь, про всех достанет. А чуть не стача какая, похлебочки ли, кашки ли, благословит отец-настоятель в медном горшке варить, что от преподобного остался, черпай неисчерпаемо. Страница 458. Радостная во мне тревога. Троица сейчас, какая она, Троица? Золотая вся в цветах, будто дремучий бор и большая-большая церковь, и над нею на облачке золотая икона Троица. Спрашиваю у Горкина, а он только и говорит, а вот увидишь. Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном. Домна Панферовна говорит, в Иерусалиме словно кипарисовым духом пахнет. Там кипарис — дерево черное, мохнатое, как наша можжевелка, только выше домов растет. Иконки на нем пишут, кресты из него режут, гробики для святых изготавливают. А у нас духовное дерево можжевелка, под иконы под покойников стелют. Веселые луговинки полны цветов. Самая пора расцвета, июнь месяц. В мокрой траве на солнце золотятся крупные бубенцы, никлые от дождя, пушистые. Потрясешь над ухом, брызгаются, звенят. Стоят по лесным лужайкам, как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком курятся. Ладанный аромат от них. И ромашки, и колокольчики. А вифании, говорят, ромашки, прямо в ладонь ромашки. Анюта ползает по лужам в росе, так и хватает любки. Кричит, за травой не видно. Эти бабушка какие в любовь присушивают, в запазушку кладут, да? А домна Панферовна грозится. Я от тебя, махрохвостая, присушу. Не время рвать-то, Троица сейчас за горкой. Кривая все на луже воротит, а Горкин нет-нет и остановится, подышит. Ведь это что же такое? Какое же это растворение? Прямо те надышишься, и природа ты Господня. Все тут и схоже на преподобном, оглажено. На всех-то лужках стоял, да обители место избирал. Федя говорит, как преподобный, когда отроком был, лошадку потерял, искал. А ему старец святой явился и указал, вон пасется твоя лошадка, и просвиркой благословил. Антипушка и говорит, ишь, с лошадкой тоже хозяйствовал, не гнушался? Как можно гнушаться, говорит Горкин радостно. Он и с топориком трудился, плотничал, как и мы вот. Страница 459. Поставит мужичку клеть, сенцы ли, денег ни почем не возьмет. Дай, скажет, хлебце кусочек, а грызочков каких лишних, сухих, с меня и будет. Бедных как облегчал, сердешный был. С того все и почитают, за труды молитвы да за смирение. А, ну до чего же хорошо, Господи! Федя идет босой, сапоги за спиной на палочке. Совсем обезножил, говорит, и скучный. И сапоги у него разладились, подметки с дождя чуть ли не отлетели. поутру в Ходькове Горкину говорили, что у Троицы сапоги покупать придется. Басова-то к архимандриту, пожалуй, и не допустят. В послушники просится. Горкин и пошутил. А ну-ка, скажет архимандрит, ай, сапоги-то пропил. А Домна Панферовна и говорит тут. С чего это ты по сапогам-то соскучился? Ай, есть кому на тебя смотреть, пощеголять перед кем? А это она потом уже сама сказала. Над Федей пошутила, что внучке старушкиной земляничку все набирал. Вот он и заскучал от утра, что сапоги-то не миновать, надо покупать. А старушка с молоткой в Ходькове подстали, и иеромонах там взялся отчитывать над внучкой для поправки. За дорогу-то попривыкли к ним, очень они приятные, но и скучно. Смотрит на лужок Федя и говорит, «Эх, поставить бы тут келейку, да и жить!» А Домна Панферовна ему в шутку, «Вот и спасайся, и сапог лаковых не надо». А поодаль еще кому поставишь, земляничку будешь носить ради души спасения. Федя даже остановился и сапоги уронил. Грех вам, Домна Панферовна, говорит, так про меня думать. Я как сестрица-братец, а вы мысли мои смущаете. А она на язык-то острая, не дай бог. Нонче сестрица, а завтра в глазах от нее пестрица. Я тебя от греха отвела. Бабушке пошептала, чтобы отстали. А кралечка-то заглядываться стала на твои сапоги. Горкин тут рассердился, что не по этому месту такие разговоры неподобные, и сказал, это ты в свахах в Москве ходила и набралась слов нехороших. И стали ссориться. Антипушка и говорит, что... Отощали мы от пощения. На одних сукариках другой день. Вот и расстроились. Страница 460. А на Домну Панферовну бес накатил, кричит на Антипушку. Ты еще тут встреваешься? На меня командиров нет? Я 100 дней на одних сухариках была, как в Иерусалим ходила. И в Ходькове от грибной похлебки отказалась. Не как другие, во святые-то просятся. Горкин ей говорит, что тут во святые никто не просится, а это уж как Господь соизволит, и что и он от похлебки отказался, а копченой селедки в уголку не грыз, как люди спать полегли. Но тут Домна Панферовна и приутихла. И нечего спориться, Горкин-то говорит. Кто может, тот и вместит. В Писаниях так сказано. А поговеем, Господь сподобит, в блинных у Троицы заправимся. Теперь недолго. И все мы повеселели, и Феде даже. Мы с Анютой рвем для Кривой цветочки, и она тоже рада, помаргивает, жует. А то бросит жевать и дремлет. Висят на губе цветочки. А то присядем и слушаем, как тихо пчелки только жужжат. Шишечка упадет, кукушка покукует, послушаем. И вот будто далеко звон. Благовестят никак слыхать, прислушивается Горкин и крестится. А ведь это у Троицы, к достойно звонят. Горкой-то приглушает, у Троицы. Самый ее звон, хороший такой, важный. Нет, только кукушку слышно. Голосок ее дождем обмыло, такая гулкая, а будто и звон. За горкой сейчас откроется. Федя уже на горке крестится. Троица увидал. Я взбегаю и вижу. Троица. Блеск, голубое небо. И в этом блеске, в голубизне, высокая розовая колокольня с сияющей золотой верхушкой. Верхушка дрожит от блеска, словно там льется золото. Дальше бары темнеют, ровный, сонный, как будто звон. Я слышу за собой тяжелое дыхание, вздохи. Горкин без картуза торопливо взбирается, весь мокрый, падает на колени, шепчет. Троица, матушка, дошли, сподобил Господь. Потирает у сердца, крестится с дрожью, вжимая пальцы. Я спрашиваю его, где Троица? Его голова трясется, блестит от поту, надавка от картуза на лбу кажется темной ниткой. «Крестись, голубок!» — говорит он устало, слабо. «Вон Троица-то наша!» Я крещусь на розовую колокольню, на блистающую верхушку с крестиком, маленьким, как на мне, на вспыхивающие пониже искры. Я вижу синие куполки, розоватые стены, зеленые колпачки башенок, домики, сады. Дальше бары темнеют. Все вздыхают и ахают. Господи, какая красота! Все поминают Троицу. А я не вижу, где Троица. Это колокольня Троица, блистающая ее верхушка. Я спрашиваю, да где же Троица? Горкин не слышит, крестится. Антипушка говорит, да вон она, вся тут и есть Троица. Я тяну Горкина за рукав. Он утирает слезы, прихватывает меня, радуется, плачет и говорит, шепчет. Да шли мы с тобой до Троицы, соколик, довел Господь. Троица, вон она, вся тут и Троица, а круг колокольни-то за стенами. Владение большое, самая лавра Троицы-то. Вон, гляди, от колокольни-то в левой руке-то одна главка золотенькая. Сама Троица тут, живоначальная наша, соборик самый, мощи там преподобного Сергия Радонежского, его соборик. А по правей колокольни, повыше-то соборика, главки синие, это собор Успения, а это посад, домики-то под лаврой, Сергиев посад зовется. А звон-то какой касатик, покойный, важный. Ах, красота Господня! Я слышу ровный, сонный, как будто звон. Подбегает мальчик с оладушком, кричит нам. Папаша вас зовет в гости, на дачу, и убежал. Какой папаша? Смотрим, это от Спаса в наливках дьякон со всей своей оравой. Машет красным платком из елок, кричит, как в трубу, зычно-зычно. «Эй, наши, замоскворецкие, в гости ко мне на дачу!» Надо бы торопиться, а отказаться никак нельзя. Знакомый человек, а главное, что лицо-то духовное. Смотрим, сидят под елками, как цыгане, и костерок дымится, и телега, огромный, как барка. И всякое изобилие закусок, и квас бутылочный, и даже самоварчик. Отец-диакон веселый, красный, из бани словно, в летнем подряснике нараспашку, волосы копной, и на нем ребятишки виснут, жуют оладушки. Страница 462. Девочки все в веночках сидят при матери. Дьяконица такая ласковая, дает мне оладушек с вареньем, велит девочкам угощать меня. Так у них хорошо, богато, белорыбицей и земляникой пахнет, жарятся грибы на сковородке, сами набрали по дороге, и жареный лещ на сахарной бумаге. Дьякон рассказывает, что это сами поймали в Уче, с пушкинским батюшкой по старой памяти бредишком прошлись. Лошадь у них белая, тяжелая, ломовая. У булочника для богомолья взяли. Едут уже третий день с прохладцей. В лесу ночуют, хоть и страшно разбойников, а на случай и лом в телеге. Дьякон всех приглашает закусить, предлагает лютой перцовки от живота. Всегда уж прихватывает в дорогу, от холеры. Но Горкин покорно благодарит. Говеем, отец дьякон, никак нельзя-с. И ни лещика, ничего. Дьякон жмет, трясет Горкина и смеется. А, под старости святой? Прежде отца дьякона в рай хочешь? Врешь. И показывает за елки. Вон, грешники-то самые отчаянные. Как их пораскидало-то, любимые твои? Ну-ка, пробери их, Панкратич. В Пушкине за песнопениями так заугощали. На телегах помчали, а тут и свалили. Я уж позадержал. А то прямо к Троице везти хотели из уважения. А это наши васильевские певчие. В елках спят. Кто куда головой. Под мытищами их видали. Ломашков и Батырин с Костиковым. Дьякон шутит. На тропарях, на ермосах так и катится всю дорогу. В рай прямо угодят. Дьяконица все головой качает и отнимает у дьякона графинчик. Сам-то не угоди. Пожалели мы их, поохали, конечно, не нам судить, а все-таки бы поздержаться-то надо. Ломашчок только-только из больницы выписался, прямо у смерти вырвали. Дьякон Горкину белорыбице в рот сует и кричит. «Ни почем без угощения не отпущу». Уж дьяконица его смирила. «Да, отец, да народ-то ведь смотри, да постыдись!» Только бы уйти впору. А она расспрашивает, не случилось ли чего в дороге. Вон, говорят, у Рахманова щепетильщик купца зарезал. И место они видали, трава замята. Лавочник говорил. Страница 463. Ну, мы ей рассказали, что это неправда все. А в посаде один зарезался. Она все боялась, как в лесу-то заночевали, да дождик еще прошел. Дьякон-то хоть и очень сильный, а спит, как мертвый. За ноги уволокут и не услышит. И что же оказывается? Говорит, двух воров в Яузе парень один топил. Лаковые сапоги сонного с него сняли. Ну, нагнал, отбил сапоги, а их в Яузу покидал, на силу выплыли. Народ по дороге говорил, видали сами. Но мы ей рассказали, как было дело, что это тот самый вон Федя богохульников в речке наказал, а лаковые сапоги расслабному пареньку пожертвовал. Дьяконица стала его хвалить, стала им любоваться, а Федя ни словечка не выговорит. Дьякон его расцеловал и сказал, «Быть тебе великим подвижником!» Будто печать на лице такая, как у подвижников. А тут и певчие пробудились. Узнали нас, ухватились за Горкина и не отпускают. «Выпей, да выпей с нами!» «Ты, говорят, самый наш драгоценный, тебе цены нет. Выпьем все за твое здоровье». Да и за отца дьякона, да и за матушку-дьяконицу, и тебе, любимое, пропоем. Ныне отпущаши раба твоего, и тогда отпустим. Никак не вырвешься. И отец дьякон за Горкина уцепился, на колени к себе голову его прижал, не отпускает. Дьяконица уже за нас вступилась, заплакала, а за нею девочки в веночках заплакали. Что же это такое? Погибать мне с детьми-то здесь? Ну, стали мы ее утешать. Горкин уж листик белорыбицы за щеку положил, съел будто, и перцовки для виду отпил, зубы полполоскал и выплюнул. Очень они обрадовались и спели нам «Ныне отпущаешь». И так-то трогательно, что у всех у нас слезы стали. Отец дьякон разрыдался. И много народу плакало из богомольцев, и даже копеечек наклали. А которые самые убогие, им отец дьякон сухариков отпускал по горсти из бедного запасца. Целый мешок на телеге у него для нищих. Хотели еще свежими грибками угощать и самовар ставить. На силу-то вырвались мы от них. чтобы от греха подальше. Горкин и говорит, как вырвались, да отошли подальше. Ах, хороший человек отец дьякон, душа человек. Знаю его, ни одного-то нищего не пропустит, последнее отдаст. Страница 464. Но тут на воздухе отдыхает маленько, разрешает, да Господь простит. А Домна Панферовна стала говорить, как же это так? Лицо духовное, да еще и на богомолье, напротив Горкину. А Горкин ей объясняет, через чего бывает спасение. Грех не в уста, а из уст. Грех — это осудить человека не разобрамши. А Христос с грешниками пировал, не отказывал. А дьякон богадельню при церкви завел, мясника лощеного подбил на доброе дело. И певчие люди хорошие, нанливые маленько только. А утешение-то какое? Народ-то как плакал, радовался. Прости ты им, Господи, а мы не судьи. Ты вон и женский пол, а на Рождестве как наклюкалась? Я тебе не в осуду говорю, а к примеру.